Игры.
Так и напиши.
Нет.
Ты просто должен это написать. Он улыбается в темноте.
Дженни, в творчестве нет никаких должен.
Ну, можешь.
Тоном строгого папаши он произносит.
Тебе давно пора бы заснуть.
Но сам он стоит у окна совершенно неподвижно, пристально вглядываясь в ночь. Из темноты комнаты он смотрит на пальмы и пуансетти, на широкие листья рецинника в саду и дальше, за ограду сада, деловая часть города, безбрежное плато обычной, ювелирно сияющей огнями ночи. Он на долгий миг закрывает глаза, потушить это сияние.
Тут призраков полно. В конце концов, они тобой завладевают.
Ну вот, теперь ты в ложную романтику ударился.
Ты хочешь сказать, что меня до сих пор еще не обнаруживали мертвецки пьяным в студийном буфете?
Дэниел, что за чушь?
Он не отвечает. Тишина. Вспыхивает огонек зажигалки. В оконном стекле на мгновение он видит лицо, длинные волосы, янтарный очерк дивана. И белизну. Там, где распахнуто темно-синее, не стянутое поясом кимоно. Прелестный ракурс, особенно прелестный потому, что ни одна камера, ни один кадр никогда в жизни не смогут его запечатлеть. Зеркала, темная комната. И эта красная точка в стекле, непослушание алое пятно, в сочетании с темно-синим там в глубине, алмазы и гранаты внизу и сияние небесных огней. Она говорит очень тихо.
«Будь помягче, а?»
«Это ужасно. Это подступает как тошнота в неподходящий момент. Живущий в нем мальчишка-подросток по-прежнему восхищается тысячу раз виденной россыпью огней за окном. Его по-прежнему волнует этот символ успеха. Он самоуверен, он всего добился сам. Он высмеивает все, что успел узнать, все, чему научился, все, что ценил». Он отворачивается от окна, проходит через комнату к столику у двери. Столик — поддельный бидермейер.
Бидермейер — олиповатый вычурный стиль мебели, характерный для периода 1815-1848 годов в Германии, в переносном значении «мещанский».
«Ты чего-нибудь хочешь?»
«Только тебя. И неразбавленным. В порядке исключений».
Он наливает себе виски, разбавляет содовой, отпивает глоток, добавляет еще воды, поворачивается к ней.
«По правде говоря, я должен бы тебя уложить спать».
«Ради всего святого. Иди сюда и сядь».
Изящный поворот головы над спинкой дивана, пристальный взгляд.
«Ты заставляешь меня играть».
«Прости».
«Мне этого и днем хватает, если помнишь».
Он подходит к ней, садится на край дивана, опирается локтями о колени, потягивает виски.
«Когда это началось?»
Он делит все разговоры на две категории. Когда ты просто разговариваешь, и когда ты разговариваешь, чтобы слушать себя. В последнее время его разговоры все больше сводились к этой второй. Нарциссизм. Когда с возрастом начинаешь верить в свою уникальность, тебя увлекает сложность собственной личности, как будто наслоение лжи о себе самом могут заменить незрелые юношеские иллюзии, а словесные ухищрения способны скрыть провал или заглушить гнилостный запах успеха.
«Сегодня днем, когда ты ушла, я пошел на съемочную площадку, побродил там. Все эти пустые павильоны... Такое чувство пустоты, впустую потраченного времени, усилий, всего.
Да еще меня надо было ждать.
Ты ни при чем.
Но дело именно в этом».
Он отрицательно трясет головой.
«Звезда экрана и ее жеребчик».
«Это просто миф. Старое клише.
Но оно по-прежнему в ходу».
«Туземцам ведь надо чем-то платить, Дженни».
Она сидит, закинув руку на спинку дивана, вглядывается в его лицо. Ей виден лишь профиль.
«Оттого-то меня так раздражает хмырь. Он думает, что такой весь неотразимый, такой современно-сексуальный. Да что ты, детка? Стоит ему тебя увидеть, как он одаряет меня взглядом. Этакий всезнающий, опытный, догола раздевающий взгляд. В следующий раз спрошу его, зачем он презервативы на глаза надевает».
«Что ж, это добавит остроты в ваши сцены».
Она поднимается, медленно идет к окну, гасит сигарету в глиняной пепельнице у телефона. Да, конечно, она играет. Теперь она смотрит в окно, как смотрел он, на этот отвратительный город, на эту неестественную ночь.
Чего я про этот мерзкий город никак не пойму, так это как им удалось изгнать отсюда всякую естественность?